Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Сорок дней после терактов Домодедово. Арест бывшего боснийского генерала Вени по ордеру Сербии. Ситуация в Ливии. Рост военной мощи Китая. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. Прошло 40 дней после теракта в аэропорту Домодедово. Взрыв, произошедший в зале международного терминала, унес жизни 37 человек. В больницах остаются десятки пострадавших. Сегодня на месте взрыва в аэропорту Домодедово отслужили панихиду по погибшим, молились также в храмах Москвы и Московской области. Как идет следствие и что изменилось в системе обеспечения безопасности за это время, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Взрыв прогремел 24 января в зале прилета международных рейсов столичного аэропорта Домодедово. Взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, привел в действие террорист-смертник. Как выяснило следствие, им оказался 20-летний житель ингушского села Али-Юрт Магомед Евлоев. Его брату и сестре Ахмеду и Фатиме Евлоевым, а также односельчанину Умару Аушеву предъявлено официальное обвинение по статьям «Терроризм», «Бандитизм» и «Незаконный оборот оружия и его изготовление». За расследованием терактов Домодедово внимательно следят и ингушские правозащитники. По их словам, в этом деле остается много неясного. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Для нас остается непонятным, над чем основывалось следствие, когда предъявляло им обвинение в бандитизме, терроризме и незаконном обороте оружия. Единственное, в чем можно было, как нам представляется, обвинить этих людей, это в пособничестве Магомеду Евлоеву или в недонесении информации, которые они могли располагать. Но статьи «бандитизм», «терроризм» и «незаконный оборот оружия», они как бы предполагают более тяжкие обвинения. Это непосредственное участие в банде. И оборот оружия предполагает, что они, возможно, имели отношение к подготовке взрывчатого вещества, что нам представляется маловероятным.
Это был руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. Как сообщил руководитель столичного департамента социальной защиты населения Владимир Петросян, компенсации от властей Москвы получили 20 семей, потерявших родственников в результате терактов Домодедово. Каждой семье было выплачено 2 миллиона рублей, тяжело пострадавшим по 1,5, а получившим легкие ранения по 1 миллиону. По словам сопредседателя общественной организации «Норд-Ост» Татьяны Карповой, эта сумма больше, чем те, что выплачивались после терактов прошлых лет. Однако она не решит большинства материальных проблем пострадавших.
Компенсация в этот раз, слава богу, более-менее удовлетворительная. Но нельзя, конечно, сказать, что она достаточная, потому что проблемы у людей будут огромные. Никто не ожидал этих смертей, никто не ожидал этих похорон. Это были мамы, папы, у которых остались дети. Детям надо дать образование. Столкнулся наверняка всеми с такими проблемами, что если дети сироты, их нужно будет определять в детские дома. Ни одну еще стенку придется людям, к сожалению, головами пробивать, потому что теракт и пострадавшие при терактах – это какая-то особая категория людей, которые почему-то сразу государство вызывает прежде всего напряжение очень сильно. Мы добиваемся, чтобы государство приняло наконец статус потерпевшего и пострадавшего при теракте. Тогда уже эта компенсация пойдет сама собой, понимаете, если детей будут платить за школьное образование. Поэтому деньги, конечно, безусловно, этим людям будут нужны. Государство должно платить ежемесячно, постоянно, пока дети, по крайней мере, не достигнут 18-летнего возраста и не начнут взрослую стезю своей жизни. А так это все это бесполезно.
Рассказывала сопредседатель общественной организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова. После терактов Домодедово были уволены высокопоставленные милицейские чиновники и офицеры ФСБ. Также отстранены от должности глава Ространснадзора Геннадий Курзенков, начальник управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Андрей Алексеев и руководитель управления внутренних дел в Домодедово. Президент России Дмитрий Медведев дал поручение руководству ФСБ, МВД, МЧС, Минобороны и Минтранса до 1 апреля разработать комплексный план проведения в стране учений по обеспечению безопасности на транспорте и других местах массового пребывания людей. Ужесточились проверки на общественном транспорте и в аэропортах. По мнению политолога Дмитрия Орешкина, установка металлоискателей не сможет полностью решить проблему обеспечения безопасности, поскольку никогда нельзя предугадать, где террористы задумают устроить следующий теракт.
Случается теракт, после этого руководители служб безопасности говорят, ну, естественно, потому что у нас не хватает кадров, у нас не хватает финансирования, им выделяют дополнительные кадры и дополнительное финансирование. Грубо говоря, выходит, что при таком повороте событий каждый теракт укрепляет позиции спецслужб. Тогда трудно отделаться от мысли, что теракты идут на пользу спецслужбам, потому что увеличивают их роль и влиятельность в обществе. Вот если все делается точно так же, то есть увеличивается финансирование и улучшается кадровая работа, но при этом наказываются люди, которые не смогли воспользоваться уже имеющимися ресурсами для безопасности, тогда ситуация, мне кажется, на правильном пути. Если же не увольняют проколовшихся и ошибшихся, показавших свою некомпетентность людей, то ситуация абсолютно извращенная, потому что чем больше терактов, тем увереннее себя чувствуют наши спецслужбисты. Проблема в том, что увольнять чекистов трудно. Даже для президента это трудно, потому что ФСБ – это государство в государстве, которое не подчиняется парламенту по существу, а зависит главным образом от благорасположенности весьма влиятельного, может быть, самого влиятельного человека в стране Владимира Владимировича Путина. То есть здесь есть еще и проблема отношений между президентом и премьером. Премьер не любит, когда его людей отправляют в отставку. Он вообще очень бережет кадр. Медведев попытался эту ситуацию сломать.
Политолог Дмитрий Орешкин полагает, что увольнение высокопоставленных сотрудников спецслужб помогут повысить ответственность других работников ФСБ за свою работу по предотвращению терактов. Главный редактор сайта агентура РУ Андрей Солдатов, рассуждая о мерах, принимаемых российскими властями по обеспечению безопасности после терактов Домодедово, в интервью «Радио Свобода» отметил, что их ограничивают только проверками на транспорте.
Меры, которые были приняты сразу после теракта и на протяжении тех недель, свидетельствуют о том, что, в общем, спецслужбы и правоохранительные органы сразу же восприняли сигнал Медведева о том, что реформирование или изменение антитеррористических мер в России должны быть очень неограниченными и должны касаться только безопасности на транспорте. Что, как мне кажется, более чем странно, потому что, по большому счету, теракт Домодедово, в общем, с большой натяжкой можно считать терактом на транспорте. Скорее, это теракт в публичном месте, и подобная трагедия могла случиться как в зале прилета, так и, например, в толпе людей, скопившихся перед проходом рамки, и это бы никак не изменило бы ни трагедию, ни ее последствия. Как спецслужбы, так и Кремль продемонстрировали за это время, что они не собираются менять основные подходы, которые были выработаны несколько, там, 5-6 лет назад в борьбе с терроризмом, и даже такие трагедии, в общем, не заставят их поменять все основные или даже второстепенные вещи в этой стратегии. Речь о реформах идет только в области транспортной безопасности, что, безусловно, недостаточно в этом случае.
Рассказывал главный редактор сайта агентуры РУ Андрей Солдатов. Сегодня в России в 40-й день после терактов Домодедово вспоминают жертв взрыва. Тогда в зале прилета погибли 35 человек, позже еще двое скончались в больницах. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Ливии, Триполи, сотни противников Муаммара Каддафи вышли на улицы, требуя отставки ливийского лидера. Сообщается, что силы безопасности использовали против демонстрантов слезоточивый газ. На неделю назад власти применили оружие для разгона демонстрантов в Триполи. На востоке Ливии продолжаются столкновения между войсками, верными Каддафи, и повстанцами. Сообщается, что по позициям противников Каддафи вновь были нанесены авиаудары. В Барнауле по инициативе Союза общественных организаций Алтайского края прошел митинг против произвола и бездействия правоохранительных органов региона. В Махачкале при обстреле автомобиля погиб сотрудник Федеральной налоговой службы. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите радиожурнал «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Темы программы – документальное кино режиссера Альгиса Арлаускас и герои его фильмов. Рубрика «Родной язык» – разговор о языке животных с телеведущим Павлом Любимцевым. Мои любимые пластинки с джазовыми музыкантами. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым в 23 часа по московскому времени. Власти Австрии подтвердили сегодня факт задержания в Вене бывшего генерала боснийской армии Йомана Девека. Эту информацию подтвердило и Министерство иностранных дел Боснии. Арест произведен по международному ордеру, выданному Сербии. Девека допрашивает австрийская полиция. Йован Девяк, боснийский серб по происхождению, командовал боснийскими частями, оборонявшими в 1992 году Сараево от наступающих частей тогдашней Югославской народной армии. Позднее был заместителем начальника генштаба вооруженных сил Боснии и Герцеговины. В Сербии 73-летнего Девяка обвиняют в военных преступлениях в ходе войны в Боснии. Жители Сараева провели сегодня акцию протеста с требованием освободить генерала. О реакции в Сербии на арест Девяка рассказывает корреспондент Радио Свободы в Белграде Айя Куге.
Министерство юстиции Сербии в пятницу сообщило, что потребует выдачи бывшего генерала боснийской армии Йована Дивьяка, чтобы судебный процесс над ним прошел в Белграде. В Сербии и в Боснии и Герцеговине сейчас общество полемизирует, был ли Йован Дивьяк задержан в Вене по политическим или же юридическим причинам. Бывший генерал знал о том, что Сербия подозревает его в совершении военных преступлений, но, несмотря на это, отправился за границу. Ранее Дивек заявлял, что готов отвечать перед сербским правосудием, если это поможет примирению народов. Йован Дивек, серб по национальности, в начале войны в Боснии остался на стороне боснийских мусульман и в течение 3,5 лет сербской осады Сараева руководил обороной города. Белградская военная прокуратура подозревает Дивека, как и еще 18 офицеров боснийских сил, в числе прочего, причастности к нападениям и убийствам солдат и офицеров Югославской народной армии, которые, согласно договоренности тех времен, мая 1992 года, покидали Сараево. Еще до начала боснийской войны, через месяц после провозглашения независимости Боснии и Герцеговины от Югославии. Эти события расследованы не до конца, хотя с момента кровопролития прошло почти 19 лет. Официально даже неизвестно, сколько человек были убиты, то ли 18, то ли 42. Ранены были то ли 22 югославских офицера и солдата, то ли 73. В плен были взяты 215 человек из югославской военной колонны, большинство из которых вскоре были освобождены. Обстоятельства нападения на военную колонну не ясны. Это было время, когда еще Босния не сформировала регулярные войска и полицию. Здесь существовали силы так называемой территориальной обороны и еще разные военизированные группировки, которые руководство боснийских мусульман еще только пыталось поставить под свой контроль. Ранним утром 2 мая 1992 года югославские войска, дислоцированные из Сараева, некоторое время атаковали центр боснийской столицы. Это было первое нападение на Сараево, и многие считают, что с него и началась война Боснии. Тот вечер в аэропорту города югославские военные задержали, практически взяли плен лидера боснийских мусульман Алию Изетбеговича. Через день его отпустили взамен на свободный выход югославской военной колонны из центра Сараева. Но когда военный транспорт въехал в узенькую Добровольческую улицу, колонна была остановлена и по ней открыт огонь. Сербское правосудие подозревает Йована Дивека в том, что он якобы причастен к этому нападению. Год назад в аэропорту в Лондоне по тому же обвинению был задержан бывший член президиума Боснии и Герцеговины Эйюб Ганич. Однако британцы не выдали его Белграду, считая, что за обвинениями Сербии стоят политические мотивы. Йован Дивек очень популярен в Боснии, и в эту субботу в Сараево пройдет акция протеста против его ареста. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Международный обозреватель радио «Свобода», «Свободная Европа», эксперт по Балканам Ненад Пич отмечает, что арест генерала по ордеру, выдуманному Сербией, часть кампании, проводимой сербскими властями. Пич подчеркнул.
Несмотря на то, что такие дела одно за другим отвергаются, и дело против Дивека будет тоже отвергнуто, правые добиваются своих целей. Сербские медиа освещают эти аресты с точки зрения ура-патриотизма, и межэтническая напряженность на Балканах растет, раскол углубляется. Это новый удар по терпимости. Подготавливается почва для будущих конфликтов и разделов. Прозападные силы в Сербии получили четкое предупреждение о силе крайне правых. Они все еще ведут войну, которая была проиграна.
Это был международный обозреватель радио «Свобода», «Свободная Европа» Ненад Пейдж. Вы слушаете программу «Время свободы», и мы вернемся к центральной международной теме последних недель, к ситуации в Ливии. По поступающим сообщениям, в Триполи начались протесты противников ливийского лидера Муаммара Каддафи. Сотни людей после пятничной молитвы вышли на улицы. Сообщается, что они жгут официальные флаги Ливии и призывают Каддафи уйти в отставку. По сообщению агентства Рейтер, для разгона демонстрантов сторонники нынешнего режима используют слезоточивый газ. Также говорится о том, что продолжаются удары с воздуха по позициям противников Каддафи. За событиями в Ливии следит Александра Вагнер.
Журналисты международных изданий, находящиеся в Триполи, сообщают, что им запретили покинуть гостиницу, по их мнению, чтобы они не смогли рассказать о протестах. Утром в пятницу сторонниками Каддафи повторно были нанесены удары с воздуха по позициям повстанцев в городе Аджабия, а также по городу Брега, крупному порту, где расположено и нефтеперерабатывающее предприятие. Между тем, Ливийский национальный совет призвал мировое сообщество вмешаться, сообщает BBC. В первую очередь, чтобы прекратить воздушные атаки войск, верных Муаммару Каддафи. Напомню, что Ливийский национальный совет не является временным правительством, а представляет интересы оппозиционных сил. Утром в пятницу этот совет распространил заявление, что оппозиция не собирается садиться с Муаммаром Каддафи за стол переговоров. Глава Ливийского национального совета, бывший министр внутренних дел Ливии Мустафа Абдель-Джалиль, заявил, что «мы пойдем на переговоры только в случае, если они будут касаться условий и даты ухода Муаммара Каддафи». Как отмечает находящийся в Ливии корреспондент BBC Кевин Коннелли, ни сторонникам, ни противникам Муаммара Каддафи, вероятно, не удастся в ближайшее время кардинально изменить ситуацию. Однако, по сообщению официальных властей Мали, из этой африканской страны в Ливию прибыли около 300 наемников, которые пополнят подразделения Муаммара Каддафи. Между тем, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен накануне заявил, что Североатлантический союз не намерен вмешиваться в вооруженный конфликт в Ливии, но разрабатывает планы на случай дальнейшего ухудшения ситуации в этой стране. За взвешенный подход при обсуждении планов иностранного вмешательства выступили и страны Запада, которые при этом осудили случаи нападения на гражданское население в Ливии. Выступая в четверг, президент США Барак Обама сказал:
«Тому, кто входит в ближайшее окружение Муаммара Каддафи, стоит задуматься над насилием, совершаемым против беззащитных граждан. Эти случаи будут расследованы, а виновные понесут ответственность. Эти люди заняты тем, что гадают, куда качнется маятник истории, но история против Муаммара Каддафи».
Также сообщается, что подконтрольные Каддафи войска начали блокировать границу Ливии с Тунисом. По информации ведомства ООН по делам беженцев, солдаты могут препятствовать людям, стремящимся покинуть Ливию, в пересечении границы. Представитель Евросоюза по вопросам гуманитарной помощи Кристалина Георгиева сообщила после посещения ливийской границы, что Евросоюз выделит 30 миллионов евро для помощи беженцам. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Продолжим обсуждение ливийской темы и подробнее поговорим о позиции американской администрации в рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Дипломатическое давление на Каддафи и его окружение и оказание гуманитарной помощи жителям регионов, контролируемых противниками ливийского режима, так в четверг определил стратегию Соединенных Штатов президент Обама. Соединенные Штаты и весь мир испытывают негодование, наблюдая за насилием, развязанным против ливийского народа, заявил президент Обама. Соединенные Штаты прилагают решительные усилия для того, чтобы предотвратить дальнейшее насилие. Мы ввели санкции с тем, чтобы заставить Каддафи нести ответственность за свои акции и поддержать народ Ливии. Президент Обама сообщил, что он дал указание использовать американские транспортные самолеты, находящиеся в регионе, и организовать чартерные полеты для переброски домой египетских граждан, бежавших из Египта в Тунис, и эвакуации граждан других стран. Самые сильные выражения президент Обама адресовал Муаммару Каддафи. В ближайшее время мы будем твердо настаивать на прекращении насилия. Муаммар Каддафи утерял легитимность в качестве лидера страны, и он должен уйти. Те, кто повинен в насилии против ливийского народа, будут наказаны. Стремление людей к свободе, демократии, уважению своих прав должно быть осуществлено. Через 2 с небольшим недели после начала ливийского восстания перспектива затяжного конфликта или даже гражданской войны в Ливии видится все более реальной многим экспертам. Режим Каддафи пережил первую волну выступлений. Он сумел восстановить твердый контроль над столицей, окрестностями и некоторыми регионами в глубине страны. Во время интервью американским средствам информации противники Каддафи выражают опасения, что он сможет накопить достаточно сил для начала кампании по захвату городов, сейчас находящихся в руках оппозиции. Идея установления над страной зоны, запретной для полетов ливийской авиации, громко пропагандировавшаяся 2 дня назад в Великобритании, не находит пока официальной поддержки в Соединенных Штатах. Хотя президент Обама заявил о том, что Соединенные Штаты оставляют за собой право прибегнуть к любым вариантам действий в случае усугубления гуманитарного кризиса в стране. Возражения военных и экспертов состоят в том, что установление такой зоны потребует уничтожения противовоздушных комплексов ливийской армии, по сути, военной операции, которая неизбежно превратит США и союзников в одну из сторон ливийского конфликта. Но, как соглашаются многие, такая мера может оказаться неизбежной, если не будет других способов предотвратить восстановление контроля режима Каддафи над страной. В Вашингтоне в четверг прошел американо-мексиканский саммит. Президенты США и Мексики встретились в один из самых сложных моментов для двусторонних отношений, рассказывает Владимир Морозов.
Встреча на высшем уровне предшествовала несколько неприятных событий. 3 недели назад на севере Мексики был застрелен агент иммиграционной службы США Джейми Запата. Он не смог защитить себя, так как мексиканские законы запрещают сотрудникам иностранных правоохранительных органов иметь при себе оружие. Президент Кальдерон категорически возражает против того, чтобы сделать исключение для американцев. В своих выступлениях на совместной пресс-конференции президенты дали понять, что их разногласия позади. «У меня вызывает восхищение смелость президента Кальдерона и его готовность продолжать борьбу с наркокартелями», — сказал Барак Обама. Он сообщил, что ускорит поступление в Мексику средств для подготовки и оснащения подразделений по борьбе с наркомафией. До конца года на эти цели Мексика получит от США $900 миллионов. Обама признал, что его страна должна остановить идущий на юг через границу нелегальный поток оружия и денег для наркокартелей. До сих пор камнем преткновения был запрет властей США на перевозку товаров с юга на север на мексиканских грузовиках, так как последние не отвечают американским требованиям к технике безопасности. В ответ на запрет Мексика подняла тарифы на американский экспорт. Для разрешения спора создана двусторонняя комиссия, которая этой весной передаст свои предложения в Конгресс США. Скептики напоминают, что, несмотря на положительный исход встречи президентов и их взаимные комплименты, борьба с наркокартелями потребует немалого времени. Более 34 тысяч мексиканцев погибли в войне с ними с тех пор, как 4 года назад к власти пришел Фелипе Кальдерон. Обстановка в пограничных с Америкой районах Мексики остается неспокойной. Южные штаты США проявляют осторожность. На пограничном озере Фалкон полно рыбаков. Мы предупреждаем их держаться поближе к американскому берегу. И как только они заметят что-нибудь подозрительное, тут же сообщать в мой офис. Шерифу Сиги Гонзалесу вторит Управление общественной безопасности штата Техас. В преддверии отпускного сезона оно не рекомендует американцам ездить в Мексику.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Ливии Триполи сотни противников Муаммара Каддафи вышли на улицы, требуя отставки ливийского лидера. Сообщается, что силы безопасности используют против демонстрантов слезоточивый газ. Неделю назад власти применили оружие при разгоне демонстрантов в Триполи. На востоке Ливии продолжаются столкновения между войсками, верными Каддафи, и повстанцами. Сообщается, что по позициям противников Каддафи вновь были нанесены авиаудары. Председательствующему на суде по делу об убийстве адвоката Станислава Маркеловой и журналистки Анастасии Бабуровой предоставлена охрана. Как сообщает представитель суда, решение принято по соображениям безопасности. В Махачкале при обстреле автомобиля погиб сотрудник Федеральной налоговой службы. Сегодня 40 дней после теракта в московском аэропорту Домодедово. В результате взрыва, совершенного смертником 24 января, погибли 37 человек, более 200 были ранены. В Барнауле по инициативе Союза общественных организаций «Алтай» Тайского края прошел митинг против произвола и бездействия правоохранительных органов региона.
Нападение на американских солдат в аэропорту города Франкфурт в Германии было выходкой одиночки, а не результатом действий организованной группы, считает следствие. В Багдаде и других городах Ирака сегодня прошли акции социального протеста. Участники митинга на центральной площади Багдада выражали возмущение коррупцией государственного аппарата, безработицей и низким уровнем коммунальных услуг. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Ирина сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Добрый день, Валентин.
Что ждет слушателей в вашей программе?
Ну, во-первых, мы продолжаем сегодня серию Владимира Абаринова, серию рассказов о Троцком в Америке. И сегодня речь пойдет о том, почему вдруг британские власти, выдав Троцкому транзитную визу для возвращения в Россию, почему вдруг они ссадили его с парохода в Галифаксе, в порту Галифакса, и держали его практически месяц. Почему это несоответствие? И похоже, что за этим стоит британская разведка, но подробнее в материале Владимира Абаринова. А я сегодня расскажу о том, что стоит за некоторыми выступлениями в Ливии. Дело в том, что если вы посмотрите на то, что происходит сейчас на востоке Ливии, то очень заметно просто бросается в глаза, что насилие, как бы бои, бомбардировки ведутся ради того, чтобы заполучить контроль над нефтяным терминалом. С другой стороны, как бы специалисты говорят, что некоторые племена выступили против Каддафи не потому, что они не получают достаточно доходов от нефти, а потому что сын Саиф аль-Ислам, которого Каддафи как бы прочил в свои преемники, вдруг выступил с идеями рыночных реформ. И вот эти самые рыночные реформы совершенно не понравились некоторым племенам, которые вполне счастливы от распределения. И за всем этим стоит, конечно же, история Ливии, история отношения Ливии с нефтяными компаниями и с нефтью как таковой. История безумно любопытная, потому что, на самом деле, придя к власти в 1969 году, Каддафи решил прижать нефтяные компании, и, в частности, компанию Occidental Petroleum, у которой как бы все ставки были в Ливии. У нее никаких других месторождений не было, только ливийские. Во главе этой компании стоял небезызвестный в России Арманд Хаммер.
В Советском Союзе.
В Советском Союзе, да. Тот самый Арманд Хаммер, который мог Михаилу Горбачеву рассказывать о своих личных встречах с Лениным. И рассказывал, кстати сказать. И вот именно Арманд Хаммер каждый день летал на своем личном самолете из Парижа. Он боялся оставаться в Триполи на ночь, боялся, что его там убьют. И он каждый день летал на своем самолете из Парижа и в 2 часа ночи прилетал обратно, спал 4 часа в 6, говорят, опять улетал, и вел переговоры с Каддафи. Вот об этом я сегодня расскажу в программе.
О, как интересно. Спасибо, Ирина. Напомню, что программа выйдет в 22 часа по московскому времени. Вернемся к российским событиям. Российские граждане, пострадавшие в годы Второй мировой войны от нацистов, теперь не смогут получить компенсации и благотворительную помощь от правительства Германии и немецких частных организаций. Российское правительство закрыло фонд взаимопонимания и примирения, который занимался привлечением средств для этих целей. С подробностями Светлана Павлова.
1 марта начался процесс ликвидации федерального государственного учреждения «Фонд взаимопонимания и примирения». Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Владимир Путин. Таким образом, была закрыта единственная организация, являющаяся посредником в процессе выплат Германии компенсации гражданам России, которые пострадали от нацистских преследований в годы войны. Фонд был создан в 1993 году по инициативе Германии и зарегистрирован как федеральное государственное учреждение. В 2000 году Бундестаг принял закон, согласно которому выплата компенсации должна была осуществляться только через госбанки. После этого партнером фонда взаимопонимания и примирения стал немецкий фонд «Память, ответственность и будущее», который распределял выплаты из бюджета Германии. Чуть позже к программе присоединилась Австрия. Для выплат фонд открыл в России, на Украине и в Белоруссии программу «Место встречи. Диалог». Программа выплат действовала до 2006 года. Всего в ней участвовали 228 тысяч россиян, которые получили в общей сложности 380 миллионов евро. Несмотря на завершение основной программы выплат, фонд сумел привлечь средства других зарубежных организаций. О деятельности фонда после 2006 года в интервью «Радио Свобода» рассказал председатель его правления Сергей Тухачев.
После того, как крупные выплатные программы закончились, он занимался разного рода гуманитарными проектами в пользу бывших жертв, ну и вообще пожилых людей. Там из последних проектов, которые мы вели, это были выплаты бывшим советским военнопленным за счет средств, которые собирали контакты в Германии, выплаты бывшим узникам концлагерей и гетто за счет средств, которые собирал фонд Максимилиана Кольбе из Фрайбурга, а проект, программа фонда «Память, ответственность, будущее», создание места встречи, диалог. Там 30 проектов было в разных регионах России, общегуманитарного, общекультурного характера, там, самого разного профиля. От поддержки музеев бывших узников до, так сказать, каких-то юридических консультаций для пожилых и компьютерных курсов для пожилых. Самый разный профиль.
А вот как Сергей Тухачев прокомментировал решение о закрытии фонда.
Правительство приняло решение, что фонд свои задачи выполнил, поэтому он больше не нужен. Эти программы должны продолжаться как-то по-другому. Обсуждалось, что программы должны быть переданы в Национальный благотворительный фонд, но, так сказать, каких-то официальных нормативных документов по этому поводу нет. Так сказать, хорошо, что решение принято, потому что мы с 2006 года просили правительство определиться, что фонд нужно либо финансировать, либо закрывать, поскольку, ну, последние, скажем, 9 месяцев сотрудники просто работали без зарплаты. Правительство те деньги, которые были обещаны в прошлом году, оно так и не выделило. Поэтому хорошо, что решение принято. Ну, а правильно оно или неправильно, никакого смысла обсуждать.
Сказал Радио Свобода председатель правления фонда взаимопонимания и примирения Сергей Тухачев. По данным немецкой неправительственной организации «Контакты», с которой сотрудничал фонд взаимопонимания и примирения, в списках ожидающих выплат остаются несколько тысяч человек. После ликвидации фонда они уже не смогут получить деньги. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». Тема, которую мы сегодня обсуждаем, это новости с Китая о том, что военный бюджет страны возрастет по сравнению с прошлым годом на 12 с лишним процентов. Это сообщение мы обсуждаем с международным обозревателем Радио Свободы, экспертом по Китаю Андреем Шароградским, который рядом со мной в студии. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Валентин.
Ну, давайте сначала послушаем выступление в Пекине представителя китайского парламента Ли Чжаосиня.
Поскольку формально сессия Всекитайского собрания народных представителей еще не открылась, то если эта сессия утвердит оборонные расходы, я подчеркиваю слово «если», то их величина в бюджете на 2011 финансовый год составит чуть более 601 миллиарда юаней.
Больше на нужды армии тратят только США. Ну вот, Андрей, эта информация. Почему такое беспокойство в мире вызывает рост трат на оборону Китая?
Дело в том, что действительно Китай очень усиливается в последнее время. Вот в данном случае речь идет о повышении оборонного бюджета на 12,7%. Но вот если говорить в процентах, то это не самое большое повышение. Несколько лет назад, в 2007 году, если не ошибаюсь, вот за один год рост военных расходов составил не менее 17%, а, по-моему, даже больше 17%. То есть речь идет об усилении Китая, речь идет о модернизации его вооруженных сил, речь идет о том, что модернизируется, судя по всему, прежде всего стратегический потенциал, причем речь идет о триаде, вот этой ядерной триаде, то есть есть на вооружении Китая сейчас и межконтинентальные ракеты, и есть подводные лодки, которые несут, и разрабатывается сейчас, опять же, насколько я могу себе представлять по публикациям в прессе, разрабатывается стратегический бомбардировщик дальнего радиуса действия, тоже способный нести ядерные угрозы. Учитывая, ну, возьмем и общую нестабильную ситуацию в мире, и наличие территориальных споров с такими странами, например, как Индия, или такой проблемы, как тайваньская проблема, все это не может не вызывать обеспокоенности у стран, особенно соседних с Китаем.
Вы упомянули о тайваньской проблеме, действительно, об этом много говорят. Давайте послушаем, что говорит председатель комитета парламента Тайваня по международным связям и обороне Лин Юфан.
Мы хотим сказать, что если Соединенные Штаты и другие страны действительно обеспокоены безопасностью Тайваня, то они должны пытаться поддерживать баланс сил в проливе. Сейчас, когда военная мощь Китая быстро растет, баланс сил нарушен. Соединенные Штаты должны помочь нам вернуть прежнюю ситуацию, и мы бы хотели, чтобы европейские страны также продавали современное оружие нам, Китайской Республике.
И я напомню, что Китайская Республика – это официальное название Тайваня. Действительно ли рост военной мощи Китая может привести к обострению ситуации вокруг Тайваня и, может быть, даже спровоцировать военный конфликт?
Наблюдатели считают это крайне маловероятным, потому что сейчас связи, особенно экономические связи между Тайванем и континентальным Китаем таковы, что это, ну, это все равно, что резать курицу, несущую золотые яйца. Отношения по обе стороны Тайваньского пролива в последнее время улучшаются. Однако, ну, любой политик, который заглядывает в будущее, должен видеть угрозу в том, что его сосед вооружается. И в данном случае Тайвань уже не раз выражал опасения по поводу роста военного бюджета, по поводу модернизации китайских вооруженных сил. И, в частности, вот недавно уже активно шли переговоры о поставках на Тайвань новых вооружений. Речь идет об американских истребителях, прежде всего, причем истребителях современных. Ну, как только Тайвань заключает сделку с Соединенными Штатами, это вызывает неизменную негативную реакцию в Пекине, но я не думаю, что, по крайней мере, вот в обозримом будущем речь идет о том, что вот эта гонка вооружений может привести к такому обострению ситуации, что возникнет угроза военного конфликта.
Вот что говорит эксперт из Института исследований современного Китая в Брюсселе Джонатан Холслак.
Главная проблема в том, что мы не можем на самом деле отличить наступательные возможности от оборонительных. Для Китая, например, новая ядерная подлодка – средство обороны, предназначенное для защиты своих территориальных интересов в морских водах, для защиты своих амбиций по воссоединению с Тайванем. В то время как для США, конечно, это означает преследование более наступательных целей.
Андрей, действительно ли непонятно по намерениям Китая, какова цель роста его военной мощи? Что декларируют китайские власти?
Знаете, китайские власти, конечно же, говорят прежде всего о том, что расходы Китая на оборону остаются транспарентными, что китайские модернизация китайских вооруженных сил и увеличение расходов на оборону не направлено против какой-либо из стран. Это естественное заявление. Говорится о том, что Китай только заботится о собственной безопасности. Но вообще, если брать шире вот всю эту проблему, то, конечно же, Китай старается сейчас, учитывая его растущую, беспрерывно растущую мощь экономическую, пытается проводить как можно более независимую политику. В частности, вот недавно был заключен договор об ограничении стратегических наступательных вооружений между Россией и Соединенными Штатами. Китай в подобного рода переговорах участвовать, по крайней мере, свое участие не декларирует. Он старается, судя по всему, избегать таких переговоров. У него появилась возможность наращивать военную мощь, он старается ее наращивать. Причем, опять же, независимость проявляется и в том, что, судя по всему, большая часть средств идет не на закупку вооружений за границей, что было бы, в принципе, логично, с одной стороны, но на модернизацию собственного оборонного комплекса. И это тоже отмечают очень многие эксперты. Кстати, очень много говорится о том, что декларируемые расходы на вооружение значительно ниже реальных расходов. Вот. Но так или иначе, в свое время еще Дэн Сяопин говорил о необходимости коренной модернизации вооруженных сил, и вот эти заветы, судя по всему, воплощаются в жизнь.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что рост китайской военной программу мы обсуждали с международным обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шароградским. А мы продолжаем программу «Время свобода». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях часа.
«Радио Свобода». Новости.
В столице Ливии Триполи сотни противников Муаммара Каддафи вышли на улицы, требуя отставки ливийского лидера. Сообщается, что силы безопасности применили против демонстрантов слезоточивый газ. На востоке Ливии продолжаются столкновения между войсками, верными Каддафи, и повстанцами. Сообщается, что по позициям противников Каддафи были вновь нанесены авиаудары. Председательствующему на суде по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой предоставлена охрана. По сообщению суда, решение не принято по соображениям безопасности. В Махачкале при обстреле автомобиля погиб сотрудник Федеральной налоговой службы. На северо-западе Пакистана 9 человек погибли и более 30 были ранены в результате взрыва бомбы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. в любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. Члены киноакадемии «Ника» собрались в музей имени Глинки, чтобы узнать результаты первого тура голосования и приступить ко второму. Оглашен шорт-лист премии, а также по традиции объявлены имена двух лауреатов. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
7 апреля состоится торжественная 24-я по счету церемония вручения премии «Ника». И директор премии Игорь Шабдрасулов называет цифры.
Профессиональные гильдии и студии представили для участия в конкурсе 95 фильмов в этом году. На соискание, соответственно, национальной кинематографической премии «Ника» за 2010 год претендовали и продолжают претендовать 23 анимационных, 30 неигровых и 42 игровых российских фильма. В состав Академии на сегодняшний день входит 648 человек. Первый тур голосования проходил с 1 по 26 февраля. В голосовании приняли участие 465 человек, что составляет 72% от общего списочного состава Академии, дает нам право и возможность считать результаты первого тура легитимными.
Значит, на втором этапе голосования все члены Академии заполняют анкеты, а на первом свое мнение высказывают профессиональные гильдии, и к их номинантам добавляются фавориты критиков. Допустим, композиторы называют имена своих коллег, достойных наград по итогам сезона, но этот список пополняется фамилиями композиторов, названных критиками. Именно этим обстоятельством, видимо, и обусловлены те различия, которые с года в год можно обнаружить в шорт-листах «Ники» и «Золотого орла». На этот раз в номинации «Лучший игровой фильм» вся разница в одном единственном наименовании – «Кочегар» вместо «Кандагара». Названия остальных фильмов совпадают. В лидеры по числу номинаций аж 9 вышел «Край», за ним 8 позиций «Брестская крепость», следом 7 «Овсянки» и в 5 номинациях представлен «Кочегар». В Академию «Ника», как уже сказано, входят 648 человек, и президент гильдии киноведов и критиков Виктор Матизин интересуется.
Сколько людей одновременно состоит в Академии «Золотой орел» и в Академии «Ника»?
Юлий Гусман Виктору Матизину отвечает.
Значит, мы этих подсчетов не делали, не делаем и не будем делать. Когда «Ника» была в 87 году придумана, на нас смотрели как-то сумасшедших. Сейчас различных премий этот подсчет мы ведем. Около 500. Только ленивый сейчас не создает что-то. Для этого нужно найти какой-то зал, сделать какую-то скульптуру, найти спонсоров, желательно таких мощностей, которых можно чуть-чуть себе оставить из Лярского завода, хотя бы бутылка 3, и вручать. Я видел по телевизору, в какой-то комнате вручали какой-то типа плащ года. И там сидели все, прости Господи, от патриарха до вице-премьеров. Ну, там не патриарха, а митрополит, не знаю. Плащ года, там, серебряную накидку года, диадему века. Мы не были вторыми, мы не были третьими. Мы создавались для любви, для радости, для дружбы. Мы не будем ни сутяжничать, ни воевать, ни заниматься ни политикой, ничем. «Ника» создана, чтобы гримеры и звукорежиссеры, и режиссеры, и сценаристы могли раз в год отметить профессиональным призом достижения товарища. Мне тоже кажется достаточно непонятным, как одни и те же лица, состоя, например, в Совете Академии, вручают с наслаждением приз на других церемониях. Я бы, может, так и не делал. Но это исключать, изгонять и объявлять охоту на этих салимских ведьм мы не будем.
Имена двух лауреатов уже известны. Президент Академии «Ника» Алексей Баталов назвал одно из них.
Лауреатом премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство» в этом году становится воистину народный артист Сергей Юрьевич Юрский. Спасибо вам. И я не скрываю своей радости, потому что давным-давно он является исключением в актерском собрании. И в каждом своем явлении действительно несет культуру высочайшую, актерскую, да и человеческую, гражданскую культуру. Спасибо вам большое.
Лауреатом премии Ника за вклад в кинематографические науки, критику и образование стал Армен Медведев.
Этот материал подготовила Марина Тимашева. Я напомню, что премия Ника будет вручена 7 апреля. Церемония состоится на сцене Московского театра «Оперетты». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Этот час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В четверг американские официальные лица сообщили о том, что у них есть подтверждение того, что американский гражданин, бывший агент ФБР, таинственно исчезнувший 4 года назад в Иране, жив. 59-летний Роберт Левинсон, работавший после ухода из ФБР частным сыщиком, отправился в Иран, в город Киш, центр зоны свободной торговли, для расследования дела о контрабанде американскими сигаретами. Последним, кто встречался с ним в Иране, был Дауд Салахуддин, американский гражданин, объявленный в розыск в США по обвинению в убийстве иранского дипломата. Салахуддин заявляет, что он видел, как Левинсон был задержан иранскими официальными лицами. Согласно нескольким иранским перебежчикам, Левинсон содержался в секретной тюрьме в Тегеране. Потом, не исключено, был переправлен в Пакистан. Один из перебежчиков сообщил о том, что Левинсон якобы обнаружил связь между иранской революционной гвардией и российской мафией. Вашингтон развил активную деятельность, пытаясь вызволить бывшего сотрудника ФБР. Но Тегеран отказывался признать факт его задержания. Где сейчас находится Роберт Левинсон и когда он сможет вернуться домой, пока не сообщается. В борьбе с конкурентами все способы хороши, решил владелец филадельфийской пиццерии Николас Галиацатос и, спрятав в пакеты живых мышей, отправился навестить своих соперников по бизнесу. Наблюдательный хозяин соседней пиццерии заметил, что Галиацатос зашел в туалет его заведения с большим пакетом, а вышел без пакета. Оказавшиеся поблизости полицейские обнаружили пакет, в котором находились мыши, и признаки того, что владелец пакета пытался их запустить в вентиляционное отверстие. Чуть спустя Галиацатос был замечен около другой пиццерии с пакетом, в котором были 5 живых мышей. Полицейские говорят, что они никогда не сталкивались с попытками использовать грызунов в качестве орудия преступления. Галиацатос признался, что он приобрел мышей в магазине животных за 10 за штуку и сослался на то, что его собственная пиццерия стала объектом подобной атаки конкурентов. Эксперты ООН заявили в четверг о том, что цены продовольствия достигли 20-летнего пика, и они, скорее всего, будут продолжать расти, подвергая особому риску население бедных стран. С подробностями Алан Давыдов.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в четверг выпустила заявление, в котором говорится, что за последний месяц мировой индекс цен на продовольствие вырос на 2,2%. Это самый высокий показатель ежемесячного роста за все время мониторинга цен, начатого 21 год назад. В документе указывается, что еда в мире дорожает 8-й месяц подряд. Повысились цены на зерно, мясо и молоко. В то же время эксперты отмечают, что во многих регионах мира цены на рис сегодня все еще намного ниже, чем они были в период предыдущего подорожания продовольствия 2007-2008 годов. Каких последствий можно ожидать, если рост цен на продовольствие продолжится? С таким вопросом я обратился к Салли Джеймс, аналитику Вашингтонского института Катона. Бедным фермерам за пределами США рост цен на продовольствие будет на руку, но это возможно только при условии свободной продажи произведенной продукции на мировом рынке. При этом подразумевается, что мировые рынки должны оставаться открытыми. Я уверена, что пренебрежение последним условием стало одной из причин нынешнего кризиса с ценами на продовольствие. В то время как в богатых странах цены на сельхозпродукцию оставались относительно низкими, во многом благодаря госсубсидиям, большинство фермеров в бедных странах, не располагая субсидиями, не имели возможности инвестировать в передовые агротехнологии. Поэтому сейчас надо обратить особое внимание на развитие сельскохозяйственной инфраструктуры в бедных странах. Как вы считаете, как высоко могут подняться мировые цены на продукты питания? Не исключаю, что в долговременном плане рынок сам все отрегулирует и цены упадут. А в ближайшей же перспективе нынешние высокие цены будут стимулировать приток инвестиций в разработку и внедрение новых технологий, направленных на повышение производительности в агропромышленном секторе. И если спрос на продукты будет высокий, фермеры охотно будут применять такие технологии, что неизбежно приведет к стабилизации цен.
is there, farmers will be happy to meet it.
Аналитик Института Катона Салли Джеймс подчеркивает, что сейчас в мире производится более чем достаточно продовольствия на душу населения. По ее мнению, для того, чтобы не допустить голода, необходимо держать мировые рынки продовольствия свободными и открытыми. Это лучший способ перераспределения потоков продовольствия оттуда, где его излишки, туда, где его не хватает.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Этот информационный час завершила рубрика «Сегодня в Америке». А в течение следующего информационного часа мы поговорим о таких темах. Год до выборов президента России. Обыски у оппозиционных активистов в Петербурге. Акция Фонда права матери в память о погибших призывниках. Арест бывшего боснийского генерала по сербскому ордеру. Вас ждет также обзор иностранной прессы, новости экономики и рубрики «Сетевые разговоры» и общественное мнение. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Телеведущая Тина Канделаки против Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Журналист Айя Куги о Сербии как союзнике Ливии.
В блогах Свободы.
Тамара Лиленкова. Школьный учебник. Ответ на незаданный вопрос.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Мотивы авторов нового коллективного письма по делу ЮКОСа обсуждают один из его инициаторов, ответственный секретарь организации «Гражданский контроль» Денис Дворников и корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Ждем ваших звонков после 9 часов вечера, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Школьные учебники. Как формируется список разрешенной учебной литературы? Изменила ли новая идеология образования содержание школьных изданий? Кто выбирает учебник? Государство, школа, учитель или ученик? Эти вопросы в классном часе «Свободы» обсуждаем в воскресенье 6 марта в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.